Дмитрий Коровников, курсант Империи 3, читает Михаил Обухов. Глава 1. Планета Харп не знала милосердия. Здесь, в звездной системе Южный Урал, полярная ночь была не временем года, а состоянием бытия. Подобие дня приходило сюда лишь раз в 4 стандартных года. Жалкий и бледный призрак света, когда на окраине системы пролетала комета «Седой странник», на пару недель разгоняя вечный мрак хвостом из-за ионизированного газа. Но сейчас за панорамным бронестеклом кабинета царила привычная абсолютная чернота, нарушаемая лишь мертвенно-синими сполохами северного сияния да редкими, похожими на волчьи глаза, огнями периметра. Мафусаил Семенович Борчук, комендант исправительной колонии особого режима ИК-18 «Полярная сова», стоял у окна, согревая ладони о тонкий фарфор чашки. Снаружи, за километрами колючей проволоки и сейсмических сенсоров, вздымались ледяные горы. За стеклом выла вьюга, заметая следы тех, кто еще вчера дышал, а сегодня стал просто цифрой в сводке. Полярная сова официально числилась местом отбывания наказания для особо опасных рецидивистов и пожизненных заключенных. На деле же это была заброшенная имперская рудная шахта, чьи километры штолен и катакомб уходили в самую утробу планеты. Когда-то здесь добывали иридий, но жилы иссякли, а империя не любила бросать инфраструктуру. Глубина выработок достигала таких отметок, что геотермальное тепло смешивалось с холодом вечной мерзлоты, создавая лабиринты, из которых не было выхода. Идеальное место для тех, кого нужно было заставить забыть самих себя. На массивном столе из синтетического дуба среди голографических терминалов лежал кусок черной руды с вкраплениями золота, трофей, напоминающий Борчуку о том, кто здесь настоящий хозяин. Комендант сделал глоток. Чай был с щебрецом, горячий и крепкий. Мафусаил Семенович внешне производил впечатление добродушного папки. Мягкие черты лица, седая шевелюра, уютные морщинки вокруг глаз, кардиган грубой вязки поверх форменной рубахи. Казалось, он вот-вот предложит вам леденец и спросит про успеваемость. Дверь кабинета бесшумно скользнула в сторону, впустив массивную фигуру. «Доброе утро, Мафусаил Семенович!» Бас прозвучал так низко, что завибрировал пол. Это был Лютый, старший смены, капитан внутренней службы. Огромный, абсолютно лысый, шеей толще бедра среднего человека, он производил впечатление неодушевленного предмета, способного свернуть человеку голову, однако, одним поворотом кисти. На его предплечьях белели старые шрамы от плазменных ожогов, как память о бунтах, которые он подавлял, хватаясь за раскаленные стволы. «Доброе утро, мой дорогой!» — ласково отозвался Борчук, не оборачиваясь. «Как прошла ночная смена?» «Штатно». Бас прогудел где-то за спиной. Лютый подошел ближе, и тяжелые доски под его весом лишь глухо ухнули. В третьем блоке шумели зэки Свендена, успокоили. Одного неудобного оформили, как мясо. Бывший журналист все пытался связи на орбиту пробить. Кричал, что у него родственники в польском сенате. «Сейми», — поправил своего помощника Борчук. «Сейми», — кивнул Лютый. «В общем, по документам упал шахтный ствол. Давление на глубине 3 километров само все сделает. Тело искать не имеет смысла». Мафусаил Семенович одобрительно хмыкнул, хотя внутри шевельнулось легкое раздражение. Журналисты — это всегда риск. Аж 6-го блока. Комендант повернулся, опускаясь в глубокое кожаное кресло. «Партия ушла на разгрузочную точку по графику», — отрапортовал Лютый. «Формально блок закрыт на профилактику вентиляции. Никто ничего не видел. Груз упакован в свинцовые контейнеры. Маркировка — радиоактивные отходы. Таможня на переходе даже сканировать не станет. Нужным людям заплатили тройной тариф, они языки проглотили». Борчук нахмурился, и уютные морщинки на его лице сложились в недовольную гримасу. «Плохо, Лютый, плохо. Мяса не хватает. Из-за этой вашей экономии мне все сложнее списывать исчезнувших из 6-го блока. В столице, знаешь ли, тоже считать умеют. Если увидят, что у нас смертность выше, чем на урановых рудниках Караима, могут прислать комиссию. А комиссии я не люблю. Они задают вопросы, на которые у нас нет ответов». Лютый молча кивнул. Он давно сработался с шефом и не задавал лишних вопросов. То, что происходило в 6-м блоке и на разгрузочной точке, выходило за рамки любого официального протокола. За болтливость на Харпе-7 полагалась не статья, а короткий полет в шахтный ствол. Гигант подошел к креслу начальника, достал из кармана безупречно выглаженного кителя серебряный гребень и, наклонившись, начал аккуратно причесывать седые волосы Борчука. Зрелище было сюрреалистичным. Звероподобный детина, чьими руками можно было бы гнуть арматуру, сейчас действовал с нежностью потомственного камердинера. Он достал флакончик с дорогим одеколоном и капнул пару капель на воротник рубашки коменданта. «Аккуратнее на висках, мой дорогой», — пробормотал Борчук, прикрывая глаза от удовольствия. «Там у меня лысина намечается, не тяни». «Слушаюсь, Мафусаил Семенович». Борчук допил чай и поставил чашку на стол. «Рутина. Зловещая, пропитанная холодом и кровью рутина, которая кормила его лучше, чем любое имперское жалование». Он уже собирался отдать распоряжение о подготовке утреннего обхода, когда над столом с тихим писком активировался голографический проектор. В воздухе повисла светящаяся синяя надпись, адресованная лично коменданту по закрытому каналу связи. «Ожидайте новую партию мяса. Особый статус. Срок прибытия 7 суток». Борчук медленно, с хищной улыбкой, потер ладони. «Ну что ж, лютый», — прошептал он в пустоту кабинета. «Кажется, наши молитвы услышаны. Готовь шестой блок». 4 сутками ранее. Аэрокар шел над серыми крышами нижних уровней окраин Новой Москвы-3 в режиме бесшумного крейсера, отрезанный от городского гула толстым слоем бронестекла. Полковник Петр Александрович Кнутов сидел на заднем сидении, положив на колено механическую руку и перебирая пальцами. Сервоприводы тихо, почти неслышно пощелкивали в такт его пульсу. Верный признак того, что полковник нервничал, хотя на его изуродованном шрамами лице не дрогнул ни один мускул. Утро после инцидента в ангаре на космодроме выдалось пасмурным и тяжелым. Небо над столичной планетой напоминало грязный лист железа. Кнутов думал о вчерашней ночи с тем же чувством, с каким вспоминают удушающий кошмар. Жулебин, его люди, наручники, бунт батальона и отчаянный безумный блеф рядового Василькова, захватившего руку управления и связавшегося с флагманским линкором. Если бы не этот мальчишка... Кнутов сжал зубы. Живой глаз дернулся. Он, командир, позволил событиям вчера зайти слишком далеко, а после вел себя пассивно. Но мальчишка спас их всех. По сути, спас от подвалов ФСБ, от трибунала, от расстрела, наконец. Этот мажор с голубыми глазами, как оказалось, еще и наследник миллиардной корпорации, который предпочел окопную грязь дворцовым балам, оказался крепче, чем многие ветераны, которых Кнутов видел в деле. «Прибыли, господин полковник». Голос водителя выдернул его из раздумий. Аэрокар плавно опустился на площадку. Кнутов выбрался наружу, поправляя ремень. Перед ним возвышалось белоснежное 4-этажное здание Адмиралтейства ВКС. Его архитектура давила монументальностью. Ни единой лишней линии, только холодный мрамор и устремленный в серое небо огромный золотой шпиль, пронзающий облака, как игла. Именно здесь распределяли эскадры и, как оказалось, списывали в утиль в штрафные батальоны. Для таких, как он, этот шпиль сейчас был не символом имперской славы, а иглой, на которую накалывали расходный материал. Внутри пахло властью. Адъютант в безупречном мундире молча провел Кнутова по длинным гулким коридорам мимо портретов великих адмиралов прошлого, чьи нарисованные глаза смотрели на однорукого полковника штрафбата с немым высокомерием. Они остановились у тяжелых дубовых дверей. Фантомная боль в отсутствующей руке, обычно глухая и терпимая, сейчас отзывалась пульсирующим жаром в плече. Организм помнил вчерашний стресс, помнил запах гари и озона в ангаре, помнил холодные стволы избэшников, направленные на его людей. Здесь, в стерильной чистоте Адмиралтейства, этот запах все еще чудился Кнутову, перебивая искусственный аромат воска и паркета. Кнутов шагнул внутрь и мгновенно, по привычке пехотного офицера, оценил расстановку сил. Просторный кабинет с панорамными окнами. За массивным столом сидели трое адмиралов ФКС. Люди, чьи лица Кнутов видел только на закрытых брифингах. От них тянуло запахом элитного табака. Земные традиции никто не отменял, несмотря на то, какой век был на дворе, и флот давно превратился в космофлот. И старый, ухренившийся власти. Один из них, тучный человек с седыми бакенбардами, брезгливо сморщился, заметив потертый китель Кнутова и его механическую руку. У окна, заложив руки за спину, стоял генерал-майор Виктор Ли. Компактный, сухой, в безупречной форме, он казался выточенным из темного камня. Присутствие высших чинов Адмиралтейства сразу дало Кнутову понять, разговор предстоит на уровне куда выше его собственного звания. Его сюда не пригласили, а вызвали, как вызывают свидетеля на трибунал. Ли, заметив вошедшего, коротко кивнул адмиралам. «Прошу прощения, господа, на одну минуту». Он отошел от окна и направился к Кнутову. Его темные непроницаемые глаза смотрели так, словно сканировали полковника на предмет скрытых дефектов. «Здравствуйте, полковник». Голос генерала был тихим, но в нем звучала та особая сталь, которая заставляла утягиваться по стойке смирно даже ветеранов. «Здравия желаю. Я уже ознакомился с рапортами и хочу выразить благодарность рядовому Василькову и его товарищам за инициативу, проявленную вчера в ангаре». Кнутов не шелохнулся, только механическая рука сжалась в кулак с тихим треском сервоприводов. «Благодарность. Именно за этим его вызвали». Тучный адмирал за столом недоуменно приподнял серую бровь, но промолчал. Без их решительных действий, продолжил ли не меняя интонации, директор имперской службы безопасности к утру упек бы весь ваш батальон в подвалы своего ведомства. А это, согласитесь, сильно осложнило бы нашу дальнейшую работу. Благодарность оформлена официально, с занесением в личные дела. Кнутов позволил себе кривую, лишенную веселья усмешку. «Благодарность с занесением — это, конечно, прекрасно, господин генерал», глухо произнес Петр Александрович, глядя Ли прямо в темные глаза. «Только вот Василькову, которого вы уже записали в покойники, и остальным моим штрафникам, он вряд ли пригодится». Воцарилась тишина. Адмиралы за столом прекратили свой шепот, чувствуя сгустившееся в воздухе напряжение. Кнутов, хоть и сдерживаясь, в данную минуту всем своим тоном корил генерала за ложь. За обещание, данное еще на Виндене, отпустить батальон после конвоирования пленных. Обещание, которое генерал, как известно, не сдержал, ловко оправдавшись казуистикой про окончание операции и продолжение миссии. 55-я бригада чистильщики была скальпелем Российской империи, а 13-й штрафной батальон полковника Кнутова — одноразовой салфеткой, которой вытирали кровь. В глазах системы они уже были покойниками, списанными в расход. Какая разница, есть ли в их личных делах грамота, если следующее задание станет последним? Ли едва заметно прищурился. «Не надо детской обидчивости, полковник», — холодно бросил он. «Вы действующий офицер, а ваш батальон — армейское подразделение, выполняющее долг перед троном и отечеством. Это не добровольческий отряд из капризных девиц, которые сами решают. Хочу — выполню приказ. Не хочу — полечу домой к маме». Слова ударили точно в цель. Кнутов стиснул зубы. Петр Александрович был солдатом. Он привык подчиняться. И, смирившись с тем, что прошлое уже не изменить, он понял — теперь нужно думать только о том, как выжить в этой чертовой продолжающейся секретной операции. «Разрешите поинтересоваться, господин генерал?» Кнутов чуть понизил голос, чтобы адмирала не слышали. «Что же за миссия такая возложена на бригаду, которой приписали мой батальон? Куда мы летим и что делаем?» «Это секретная информация, господин полковник», — отрезал Ли. «Узнаете в свое время, когда оно придет». Кнутов тяжело вздохнул, и в этом воздухе скопилась вся усталость последних недель. Он решил зайти с другого фланга. «Вы же понимаете, что мой батальон после недавних серьезных потерь на Вендене-4 не представляет собой какой-либо значимой боевой единицы? Мы не можем полноценно выполнять задачу штурмовиков, даже с учетом раненых, которые сейчас проходят восстановление в регенерирующих капсулах на БДК и постепенно будут возвращаться в строй. У меня в батальоне недобор почти в 300 человек». Он сделал шаг вперед, и в его единственном живом глазе зажегся жесткий огонек. «И все эти погибшие солдаты, они ведь не просто штрафники, генерал. Они прошли и выжили в джунглях Новгорода-4. Голыми руками рвали тамошних богомолов, когда у регулярной армии сдавали нервы. Они были лучшими и заслужили право на отдых, а не на новую мясорубку». Ли посмотрел на полковника. В его темных глазах не было ни сочувствия, ни раздражения, только холодный расчет стратега, переставляющего фигуры на доске. И Кнутов с ужасом понял, что только что сам протянул генералу нужную ниточку. «Полностью согласен с вами, полковник», — наконец произнес Ли. «Ваши люди — отличный материал. Именно за этим я вас сюда и позвал». Кнутов нахмурился, чувствуя, как пол уходит из-под ног. «Я думал, меня пригласили, чтобы дать показания по незаконным действиям директора СБ. Ведь Жулебин превысил свои полномочия». Генерал чуть качнул головой. «После вчерашнего инцидента и моего вмешательства от Жулебина и его министерства не поступало никаких запросов, обвинений или каких-либо иных требований. По крайней мере, пока». Кнутов замер. «Видимо», — продолжил Виктор Ли с тенью усмешки, «на директора СБ и его псов подействовали мои слова о том, что спецоперацию 55-й бригады курирует сам государь-император. И, полагаю, их несколько испугало возможное скорое прибытие на космодром гвардейцев-преображенцев». От сердца немного отлегло. Кнутов выдохнул, чувствуя, как разжимается тугая пружина в груди. Оказывается, у генерала Ли тоже были влиятельные покровители. Сам император Константин Александрович. Что ж, похоже, удастся избежать ареста и трибунала за вчерашний инцидент в ангаре, вызванный тем, что Васильков позволил себе отпустить двух пленных польских офицеров там, на Калашваре. Имперская машина безопасности все-таки сдала назад перед тенью короны. Государь не любил, когда его инструменты ломают до того, как они выполнят свою функцию. Но радость полковника оказалась недолгой. Ли сделал паузу, давая Кнутову насладиться секундой облегчения, а затем его голос снова зазвучал, ровно, беспощадно, как лезвие гильотины, опускающееся на шею несчастного. «Однако, полковник, возвращаемся к теме пополнения вашего батальона. 300 человек — это действительно дыра, которую нужно срочно закрывать. Вы только что сами сказали, что вам нужна достойная замена». Петр Александрович насторожился, чувствуя, как фантомная боль в предплечье вспыхивает с новой силой. «Командование приняло решение», — продолжил генерал, не отводя взгляда. 13-й штрафной батальон отправляется на пополнение личного состава в исправительную колонию особого режима «Полярная сова». Кнутов моргнул, не веря своим ушам. «Куда?» «Планета Харп-7, система Северный Урал», — сухо пояснил Ли. «Вам предстоит набрать пополнение из числа добровольцев осужденных. Срок на выполнение задачи — 7 стандартных суток. Транспорт уже ждет вас на орбите». Мир вокруг Кнутова на секунду потерял звуки. «Полярная сова?» Ледяной ад на краю освоенного сектора, откуда не возвращались даже те, кому нечего было терять. Место, где имперские законы заканчивались, а начиналась воля коменданта. Говорили, что там холод такой, что слезы на лету превращаются в лед, а в глубоких шахтах живут твари, которым имена не придумали. И теперь туда, за так называемыми добровольцами, посылали его потрепанный, истекающий кровью батальон. 7 суток. Неделя, чтобы слетать на край света, погрузиться в ледяную преисподнюю и вернуться обратно. Ли говорил об этом так, словно посылал его за хлебом в булочную. Но Кнутов был старым волком. Сервоприводы механической руки взвыли на высокой болезненной ноте, имитируя судорогу отсутствующих пальцев, разжимая стальной кулак. Генерал Ли ждал ответа. Но Кнутов смолчал, глядя на золотой шпиль за окном, отражавшийся сейчас в глади реки, который теперь, возможно, от ряби на воде казался ему не символом славы, а надгробным крестом.